эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, который мы проведем фаном подкастов, казахским гунером Адилем. Адиль, приветствую вас!
Добрый день!
Адиль, ну вопрос один на повестке дня. Что происходит последний месяц? 7 побед подряд там, ну и так далее. Что? Есть ли у вас версия?
Ну, у меня не сколько версия, сколько ростки надежды, так скажем. Мне кажется, что начиная с матча с Тоттенхэмом, потом это все продлилось, то, что игра была с Ливерпулем, Ньюкаслом, это происходит зарождение новой команды. Угу. Потому что 2-3 года последние сезоны, которые мы играли, был, скажем так, набор, да, игроков, хороших, там, плохих, разных игроков. Но команды как таковой не было, которая бы жила, дышала там одной идеей. На мой взгляд, сейчас это произошло. И, в принципе, уже не важно даже, как пройдут матчи там, с тем же Челси, с тем же Манчестер Сити дома, когда будем с ними играть. Я уверен, что наша команда будет биться и будет бороться. Даже если проиграем, нам не будет стыдно, как раньше.
Угу. Ну, так давайте копнем дальше. А почему родилась, как вы говорите, новая команда? Что случилось?
Ну, я думаю, здесь несколько причин. Во-первых, Арсен Венгер в какой-то момент он понял, что может лишиться своих бонусов, не попасть в четверку. Насколько я знаю, его деньги именно завязаны на том, что он в Лиге Чемпионов.
Ну, есть такая версия, да.
Ну вот. Я думаю, что Арсен Венгер на время отложил свои бухгалтерские книги, там, экономические выкладки, которыми он любит заниматься, и вернулся к тому, что начал заниматься футболом. Угу. Второе, то, что его поддержали ветераны. Ну, ветераны, не только ветераны имею в виду, а имею в виду зрелые игроки. Такие, как Робин Ван Перси, Вермален, Росицкий, Артета. Угу. Тот же Пьер Метерзакер. То есть игроки с опытом.
Поддержали в чем?
Поддержали в его начинаниях, в том, что необходимо бороться. Ну, как бы сказать, заразились желанием всю оставшуюся команду. Я думаю, не только это желание Арсена Венгера, желание самих игроков было доказать себе прежде всего, что они могут играть и могут играть хорошо. И я думаю, что вот тот матч, который был с Тоттенхэмом, когда мы полетели 2-0, по игре летели, на самом деле. И, в принципе, ну, не сказать, что сильно удивились, да, когда было 2-0?
Да, да.
Именно ветераны пошли вперед и повели команду, и именно полузащита.
Да. Бинаюн там активно участвовал в этой игре, в той.
Да, и, ну, Бинаюн... Он участвовал активно, я не спорю, но мне кажется, на первых ролях вышли российские Артета.
Мне казалось, что первым вообще был Бинаюн, там, вот в этот матч именно. Ну, короче, я там, по-моему, определил, что там 5 человек было наших опытных игроков, которые, в общем, всю игру вытянули, Робина включая, понятно.
Нет, я не имею в виду, что кто-то лучше, кто-то хорошо, я имею в виду, вот бывают завдилы, да?
Да, 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 да. Я тоже это имею в виду. Что разозлились опытные.
Опытные разозлились, пошли вперед, а команда их поддержала. Потом была игра с Ливерпулем, вроде бы как первый тайм был в чистую проигран. Там должны были на самом деле проигрывать и 3-0, наверное, как минимум,
ну,
да?
Типа того, что-то, да.
Ну, вот вырванная победа, там второй тайм смогли все-таки сбить их темп. Я думаю, все-таки не только вина Кенни Далглиша и Ливерпуля, ну и заслуга Арсенала, игроков и Арсена Венгера. Как могли, так и сбивали им там же, тем же тактикой мелкого фола. И добились победы. Ну, естественно, за счет великолепной игры Ван Перси и хороших пасов Сонга. Там, то, что уже не раз мы в этом сезоне видели, для нас уже становится как бы приятной привычкой, да, что такой пас идет.
Что Сонг может отдать.
Сонг может отдать именно такой пас, а Ван Перси может забить именно такие голы.
Ну, Ван Перси, по-моему, вообще уже любые может забить, да? То есть уже так...
Ну, такие эстетские, так скажем, голы.
Да, я помню гол Эвертона, это тоже с паса Сонга, когда игра тоже совершенно не давалась вообще дома, я уже думал, что будет 0-0 там, и вдруг тут в два касания было добыто 3 очка, так я помню это ощущение, что такая... Такой, два классных касания, и игра сделана.
Ну и в Ливерпуле, в принципе, то же самое. И это просто да. на всем этом фоне оно как бы легло сверху таким. И все это вылилось в матч с Ньюкаслом, мне кажется. Когда уже команда почувствовала уверенность, почувствовала, что она, да, она может играть, да, она может вырывать победы там на 90-х минутах. Там 4 победы волевые, из них, по-моему, в 3 мы забивали на последних секундах. Это, конечно, прибавляет уверенности, и команда двигается. Ну и что еще? Я думаю, здесь еще роль играет в рождении команды то, что и клуб активно начал как бы такую пиар-компанию.
Где, 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 о чем, о какой компании?
Ну, например, я не беру хронологии, я имею в виду, вот, например, недавно то, что произошло с Муамбой.
Угу.
Клуб активно выразил поддержку Муамбе, начали говорить, там, давать комментарии и тренеры, молодежные команды, и Арсен Венгер, там... проводили акции со стороны Арсенала, ну, давали понять, что для нашего клуба любой воспитанник, неважно, какой след оставил он в клубе, любой воспитанник канонира, он остается канониром. Ну, я думаю, и это вещь, которая, ну, это такой шаг навстречу болельщикам.
Ну, я только хочу сказать, что, в общем, в Англии все поддерживали Мамбу, независимо от того, чьим он воспитанником был, и может быть, просто нам так видно больше, что делал Арсенал, а на самом деле это делали абсолютно все.
Нет, я согласен,
что... Вся страна была заражена этой поддержкой.
Нет, с этим я согласен, но просто вот это движение, да, то, что делает наш клуб, допустим, по отношению к Муамбе, на моей памяти в примерах только есть один клуб, который так вот сильно прямо привязан, для нас, русскоязычных, это будет более понятно, этот клуб, это «Спартак Москва». Когда любой игрок, там, который играл или потом уходит и где-то играет, он считает себя спартаковцем. Спартачи, как они себя называют.
Ну да.
Вот такой дух как бы команды. Неважно, где ты, кто ты, но ты канонир.
Вы знаете, я, честно говоря, сильно поспорю, что в Арсенале вообще этот дух присутствует.
Нет, я не говорю, что он присутствует. Я говорю то, что клуб начал как бы движение в этом направлении. Тот же...
Но вот я не думаю так. Я думаю, что клуб сделал то, что все клубы сделали. И то, что там Мамба оказался воспитанником, это, в общем, дело случая. Просто, понимаете, у нас какая-то... Система-то в клубе другая всегда, ну, последние там, я не знаю, сколько лет. У нас в клубе практически никто не заканчивает, да? Я имею в виду карьеру свою.
Ну, да.
То есть у нас нет игроков, которые всю карьеру провели бы в клубе, или огромную часть там с детства и докуда-то. То есть я этого не вижу. У нас ровно обратная была тема, что игрока надо продать, пока он в соку. А вот эта система продажи игрока, пока он в соку и пока за него можно выручить деньги, она, по-моему, клубному патриотизму ничего общего не имеет. Она имеет ровно обратную тему. Из чего у нас быть такому клубному патриотизму? Я, кстати, так и не понимаю, с чего Андрей стал гуннером. Он же признался, что он когда играл здесь, он не был гуннером. То есть это была его работа, он делал ее хорошо, но он не болел вот так вот за Арсенал. А болеть начал только, когда он уехал. Почему он начал болеть за Арсенал, я не очень понимаю. Может быть, потому что, когда он уехал из Арсенала, у него там пошло вроде ничего, все, а потом все стало плохо, да? А на Эмиратс его принимали всегда как героя. Может быть, поэтому статую еще поставили.
Ну, Робер Пирес, тот же гуннер, насколько я знаю.
Ну, насчет Переса, кстати, я не знаю, да. Он же хотел в прошлом году тут к нам пристроиться, но его взяли только в Астон Виллу. Я, честно, вот, ну хорошо, а что еще клуб, по-вашему, какие движения делает? Я пытаюсь для себя понять. И вот с Мамбой я не готов согласиться, что это свидетельствует о каком-то сознании клубом. У нас же только болтовня идет про что специальные ценности какие-то арсенальские. Ну, это же на самом деле все от лукавого, то, о чем они говорят.
Возможно, Иван, просто, возможно, на том фоне, то, что я говорю, у меня зародилась надежда, да, на светлое будущее.
Да.
Я так воспринимаю все оптимистично и немного в розовом цвете. И
мне то кажется, есть вы тоже заражены?
Да, согласен.
Тоже, да? Ну, мы все, видимо, заражены в разной степени. Хорошо. Ну, вы, наверное, слышали такую, я бы назвал ее утечкой, о том, что летом будет расчистка сухостоя. Слышали?
Нет.
Значит, сейчас я открою, вам даже перечислю фамилии, которые написано, что будут из клуба отпущены, проданы там, ну, неважно. Значит, Шамах, Денилсон, Скилачи, Альмуния, Парк, Аршавин. Кто там еще? Кто-то еще был из тех, кого мы очень хотели. А, Вэлла и Бентнер. Ну и Денилсон, не помню, сказал я Денилсон или нет.
Говорили, да.
Да, и Бентнер и Вэлла. Вот. То есть там, значит, 8 человек должны быть летом отправлены и должно быть высвобождено там порядка 23 миллионов зарплаты. Дальше есть не очень внятный список, кого мы собираемся покупать. Там Азара, Мвилу, Нзонзи почему-то там. Ну, такой какой-то, совсем кривой. Но список сухостоя, в общем, достаточно внятный. То есть речь идет о том, что летом будут освобождены посредственности, основная их часть. И на их место будут взяты приличные игроки. Может быть, там не самый топ, но... Очень прилично. В Азара я не верю ни одной секунды. Ну, допустим, Мила там какой-нибудь, Подольский, да, тот же. Вы вообще верите в это вообще?
Ну, если говорить так, Бентнер, Вэлла, Денилсон, они говорили, что не хотят возвращаться в клуб. Скилачи, Альмуния, они как бы по возрасту выходят уже там. Так и так они уходят у нас, получается.
Никуда они не уходят. Они сидят на зарплате на контрактах длинных.
Ну, по возможности их все равно освободят, я думаю. Они уже там... Ну, клуб на них не рассчитывает, и Арсен Венгер на них не рассчитывает. А вот насчет Аршавина и Шамаха, ну, здесь как бы вопрос такой.
И Парка.
И Парка, да. Вот здесь можно ставить вопрос, это непонятно. Хотя, конечно, и Шамаха, и Аршавина можно было... Ну, всех троих можно было отпустить, на мой взгляд.
Ну, на Шамаха тут даже сходят слухи, что 6 миллионов там итальянцы какие-то бит давали уже. То есть, вроде как... Ну, я еще раз спрашиваю. То есть, вы верите в то, что летом будет расчистка? Да. И что на их место, не будут куплены новые Денилсоны, Скилачи?
Ну, на их место придут новые игроки. Я знаю, я верю в то, что летом мы возьмем... Я вообще думал, что мы возьмем максимум 3 игроков новых. Я думал, что мы возьмем Подольски.
Да.
Скорее всего, это вероятность высокая, что это не просто слух. Я думал, что мы возьмем одного из защитников и кого-нибудь в центр поля.
Ну, то есть, страйкер нам не нужен.
Ну, его будет менять Подольски.
Ну, хорошо. То есть, вы во все это верите. То есть, ваш оптимизм, он верит в то, что все разговоры и утечки информации в марте месяце, в конце марта, они связаны именно с тем, что все это реальные планы клуба.
Да. Я почему так, как бы, ну... Верю в эти вещи,
да.
Потому что на сегодняшний день у нас в клубе всего лишь одна звезда, это Робин Ван Перси. И я думаю, я уверен, что и Арсен Венгер это прекрасно понимает, и клубное руководство понимает, что этого человека нельзя отпускать. Наверняка был разговор между Арсеном Венгером и Робином.
Так.
Я не говорю про контракт, а вообще как бы разговор, да, сам по себе.
Угу.
И сейчас клуб делает как бы перед Ван Перси действия, направленные, чтобы доказать ему, что клуб собирается в следующем сезоне бороться за титулы.
Скажите, вы вообще верите, да, в то, что Арсен Венгер собирается кому-то что-то доказывать?
Ну, возможно. Может, себе даже самому, любимому. В конце концов, громко хлопнуть дверью, почему бы нет? Понимаете, его идеи, которые он там начинает после Лиги Чемпионов, финала, когда мы проиграли, когда он начал строить новую команду, там разогнался.
Да, да, да.
Вот его идея, там, которая связана, почему-то всегда мы говорим, что это связано со своими воспитанниками, но там практически своих-то и не было.
На кого... Не, ну своих мы понимаем, не того, кого он вел там с 15 лет, да, а тех, которые обязаны ему карьерой.
Ну, скажем так, да. Его идея это провалилась полностью.
То есть он это признал
для себя. Я думаю, что в этом сезоне как раз Арсен Венгер это и признал. Он не хотел это признавать летом, когда мы получили старт нашего сезона. Ну, вначале мы получили старт сезона, потом мы получили кучу игроков на флажке. И команда более-менее наигралась где-то к середине осени. И то было непонятно, что за команда, как играет, так как-то уже никто и не рассчитывал на самом деле на трофеи. Мы просто сидели и смотрели, да, по привычке переживали там, по большому счету. И вот сейчас, когда у нас получилось то, что я говорю, вот после матча с Тоттенхэмом, я думаю, что Арсен Венгер сейчас вот эту команду, она же команда сама, не только сама по себе, да, там только от игроков все зависит. Очень много зависит от тренера. Вклад в становление этой команды тоже есть Арсена Венгера. Я думаю, что Арсен Венгер, да, будет строить сейчас вот эту новую команду.
Угу. Ну, то есть, короче говоря, Арсен Венгер все признал. И все ошибки, которые были допущены в предыдущие годы, будут летом исправлены. Так или иначе.
Ну, не все.
Никто не говорит, что... Не-не, ну, имеется в виду, так или иначе исправлены. Никто не говорит, что мы купим... там, я не знаю, Криштиану Рональду. Но мы будем усиливать команду вместо того, чтобы ее ослаблять, как это происходило последние годы.
Да, я так думаю.
А, кстати,
я надеюсь на это.
Вы знаете, какой кластер в контракте у Криштиану Рональду выкупной, когда можно Реал не спрашивать и его выкупить?
Я думаю, порядка 100 миллионов.
Думаете?
Наверное.
1 миллиард евро.
Ну, понятно.
Поэтому Криштиану Рональду у нас не будет, я спокоен. По этому вопросу.
Да, я и не страдаю от того, что его у нас нету. И слава богу.
А что, он плохой игрок, разве?
Нет, он хороший игрок.
Почему же он нам не нужен? Вы знаете, что он уже уходил с обеда в арсенальской футболке в 2000, не помню, втором или третьем году?
Ну вот, если бы он тогда пришел в команду, вернее, Венгер бы его привел в команду, а не дал перехватить манкунианцам.
Да, решил поторговаться еще.
Это был бы другой разговор. А так зачем? А
так нет, да?
Так нет.
Ну а нужен нам вообще плеймейкер?
Плеймейкер, да, конечно, нужен.
Кто-то типа, я не знаю, условного Давида Сильвы. Условного. Ну, я...
Ну, да.
Потому что я Давида Сильвы именно упираюсь. Я просто говорю, что было бы... Я уж не говорю условно ЦСКА Фабригас, потому что Фабригас у нас... мы к нему неравнодушны. Так, но нам нужен же кто-то. Ведь Артета — это замена Денилсона, по большому счету, да?
Ну, по большому счету, Артета, он не диспетчер, он и не играет диспетчера, он
занимается
опорной зоной,
да.
Он помогает Сонгу. Это и по статистике видно, у него там перехваты на уровне с Сонгом.
Так нет, то есть Артета играет на месте Денилсона, хотя все мы думали, что вообще он будет играть креативщика, да?
Ну, честно говоря, я так и не думал.
А я думал, глядя, как он играет в Эвертоне.
Нет, я последние годы в Эвертоне видел, что Артета...
Там у него травма была, поэтому там у него было смазано, я уже в конце. До этого мне казалось, что это главный источник опасности у Эвертона. В середине поля.
У него был такой пик формы в Эвертоне, когда начали говорить о привлечении его в сборную Англии даже.
Да.
А после этого
Но там
вот,
травму он дальше получил, и
да,
там
после этого он
сезон
уже
был скомкан.
не показывал такой игры, и я поэтому никогда не воспринимал Артету как диспетчера. Я думал, что его берут как раз на позицию там, где он сейчас играет, рядом с Сонгом. А что на позиции, которой диспетчер, это впереди, который раньше занимал Рэмси, что за нее будут бороться три игрока: Рэмси, Российский и Аршайн.
А Джек?
Ну, Джек-то был сломан.
А, понял. То есть из живых, да?
Ну да. Ну, в результате получилось очень неплохо, на мой взгляд, то, что Российский обрел форму. И сейчас как бы на этой позиции. Ну, он, конечно, уже...
Ну, в общем, я с сезона 07-08 такого российского не помню.
Но завоевал место в составе на самом деле. И молодец. Но все
Да.
равно туда нам человек нужен.
Да, то есть нам креативщик все равно туда нужен.
Да, ну, скажем, может быть...
А креативщик это не 10 миллионов, правда?
Ну да, естественно, это не 10
Это
миллионов.
много.
Грубо говоря, нам нужен там Гёдзе, так, или там с Баварии Кросс, вот молодой игрок. Креативщиков вообще на самом деле очень мало хороших.
Не так много, согласен с вами.
Их и тяжело взять.
Согласен с вами. Но главное хотеть. Нужно желание. Нужна демонстрация желания, а не желание демонстрации. Хорошо, давайте дальше по персоналиям пойдем. Что вы скажете про Рамзи вообще?
Рэмси для меня этот сезон, он не, как бы, не показательный. Это первый сезон, ну, полноценный сезон после травмы. Я помню, как он до травмы играл. Естественно, сейчас он играет хуже. То есть прогресса никакого нету на самом деле. Рэмси, и видно, что, особенно по последним играм, что он как бы хочет доказать... Я не знаю, кому, себе, может быть, там тренеру, болельщикам, что он хочет стать героем, он хочет забить его. Когда у него появляется возможность, он бьет. Там глаза выпучив со всей дури, по-моему, даже ворот не видит-то. Я думаю, что он вот в межсезонье успокоится, придет в себя, начнет, когда начнет играть на команду, тогда у него пойдет и дальше развитие. А так я считаю, что у него потенциал есть.
Он где должен сейчас находиться с этим потенциалом? В основном составе? Каждую игру?
Нет, конечно, сейчас в основном составе российский в основном выходит.
Нет, сейчас в основном составе, если здоров Рэмзи, выходит всегда. Тут чудо случилось, он не вышел в последней игре, но я сильно подозреваю, что это вопрос фитнеса, а не вопрос веры в его способности и возможности. Нет, просто мое мнение, что с уровнем игры, которое показывает Рэмзи, он не может играть в основном составе. Мне абсолютно наплевать, какие причины, я вам скажу совершенно откровенно.
Нет, я согласен. Сейчас
Наплевать.
я
Я
считаю,
понимаю,
что
что у
он
парня
прав.
была травма, я все это понимаю. Значит, он играл в марте прошлого года, он 1 апреля прошлого года забил Манчестер Юнайтеду. У него восстановление началось как надо. Все.
Мы не взяли никого на эту позицию летом. И из тех креативщиков, которые у нас есть, это российский Аршавин, Рэмси, да, на этой позиции живых.
Ну да.
Бенаюн, к сожалению, ну, не подошел по центру играть. Он, ну, он более фланговый игрок.
Да, согласен.
И вот из этих троих на самом деле у Аршавина с Российским, не знаю, спад, не спад, но они были явно не готовы.
Так
Особенно Аршавин.
и Рэмзи был не готов. Я не спорю, Аршавин не играл на
Ну,
своем
скажем
месте.
так, там разница лет.
Адиль, Аршавин не играл на своем месте.
Аршавин не показал, что он хочет играть.
Так он не играл хорошо, с этим я тоже согласен. Но его не ставили, его не используют по позиции, не
А вы
требовали от него
вспомните,
лучшего.
российский тоже не ставили. Российский
Нет,
выходил.
реакция Аршавина на обстановку, она неправильная, в смысле профессионального игрока, тут спору нет. Хорошо, давайте мы про Аршавина поговорим. Аршавина надо отдать. Ну, продать там, освободить ведомость. То есть его не надо возвращать.
Но Аршавин, во-первых,
Ваше мнение там.
ну, мое мнение, что на самом деле надо отдать. Мне кажется, что Андрей на самом деле уже где-то в голове какой-то план придумал, что он там через год-два, наверное, закончит, да, с футболом. Он уже поставил где-то там точку. И так потихоньку так катится к этой точке и у него уже нет. Может быть, сейчас последний всплеск на евро у него, если
Да,
получится.
вот я тоже хотел спросить, а если на евро там будет...
Он сыграет для себя, так скажем. Вот.
Но в арсенале он все равно играть так, как он играл условно на евро 0,8 не будет, даже если он повторит евро в 12 на этом же уровне.
У него была очень хорошая возможность этим летом, ну, бороться за это место, которое сейчас занимает российский, да, диспетчер. Была хорошая возможность вообще занять место в основном составе, но он и этим шансом не воспользовался. А шансы ему давали на самом деле.
Ну, тут можно поспорить, опять же, я понимаю, что шанс сыграть на его месте трек-квартиста ему был дан один, и он там выиграл эту игру просто у Болтона.
Ну, я вам скажу так, на самом деле мне, вернее, не мне, а нам всем показал, как надо, ну, что такое профессиональное отношение со стороны Томаса российский.
Согласен.
Вот,
что если... отношение российские, оно вызывает гораздо больше уважения, чем отношение Аршавина.
Если,
тут понятно.
Если бы Андрей так же бился, и потом, вспомните, когда мы его брали, да, мы же его не брали на место там в центр поля на самом деле. И как он играл первые полгода.
Не, Адиль, смотрите, значит, Аршавин, который забил 4 гола на Энфилде, играл трехквартиста. Он играл так, как он хотел играть. Все. Я на этой игре был, я отлично помню всю эту игру. Аршавин играл Аршавина, то есть он играл того, кем он играл на чемпионате Европы, и как я был уверен, мы такого игрока и покупаем. Но выяснилось-то, что, понимаете, у Венгера есть такая давнишняя-давнишняя тема, что every gifted player can play everywhere. То есть любой одаренный игрок, он может играть на любом месте. И на самом деле это мешает. Потому что попытка вот игрока сделать универсальным, она лишает его сильных сторон. И лишает команду возможности использовать эти сильные стороны.
Но с другой стороны, Иван, это же не значит, что Аршавина привязывают на левый фланг, да, цепью. Тем более, что атака у нас подвижная.
Подождите. А Бентнера что, не привязывали в сезоне 0-9-10 на правый фланг полузащиты? Ровно как был привязан туда. И я, кстати, Бентнера в этом плане тоже понимаю. Это не отменяет того, что он ужасный нападающий, ему не место в арсенале. Но, тем не менее, я понимаю его недовольство, когда его постоянно ставили на правый фланг полузащиты. Там практически весь сезон он там занял это место. И я понимаю, что это не его место вообще, не его. И команде лучше было бы, если бы он играл где-то там столба. Поэтому подход Венгера в режиме, что каждый игрок может играть где угодно. Да, я согласен, он может играть где угодно. Но и ты-то должен думать о том, как лучшее от игрока получить. Как максимум для команды пользы принести. Где Аршавин принесет больше пользы? Играя трехквартиста или играя слева вингера? Ну, все же понятно. Но... Не говоря о том, что Аршавин, наверное, может дать такой пас на Анри в Сандерленде, да, который Волк отдать в принципе не может.
Ну, не будем так передергивать.
Вот такой пас поверху от самой бровки в ногу нападающему Волк отдать не может.
Ну, и сколько раз это показал нам Андрей?
Так, послушайте, вы же будете спорить по поводу уровня мастерства Андрея? Давайте я вам напомню, как он забил на Олд Траффорде, как он забил в Ливерпуле дважды.
Я же не говорю, что Андрей не талантливый футболист.
Да, да. Андрей высококлассный футболист.
Ну, не высококлассный, надо...
Нет, он высококлассный футболист. Просто от него надо уметь получить максимум.
Иван, один уровень с Тьерри Анри, с Робином Ван Перси я Андрея все равно не поставлю.
Ну, мне сложно. У Робина, давайте, у Робина, значит, 2 года назад вы поставили Аршавина выше, чем Ван Перси. Ну, 3, хорошо. В 2009 году весной вы поставили Аршавина выше, чем Ван Перси. Даже в этом нет сомнений. У Робина последние, да, 1,5 года полет. И все сейчас, кстати, разговоры о том, что Робин сильнее на уровне стоит с Месси и с Рональду, это, конечно, чушь. Не потому, что он играет сейчас хуже или менее значим для команды, а просто у Месси и у Рональдо уже там по 5-6 сезонов за спиной высококлассных. А у Робина один. По-настоящему высококлассный сезон. Вот в чем дело. Дело в стабильности. Ведь признак мастерства это что? Стабильность?
Правильно, когда Робин... практически каждый сезон, вернее, полсезона играл у нас, да, полсезона он лечился, как обычно. Он, да. как называется, кандидатский минимум там в 15 голов он всегда забивал.
Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну.
Да. Можете посмотреть, но. Можете проверить. Это, во-первых. Во-вторых, Андрей, я всегда говорил, что он талантливый, да? Но даже если выжать из него минимум, мы же даже этого не можем сделать.
Так он кто же... мы? Да? Это вопрос чей? Чей вопрос?
Мы
найти игроку место, чтобы он показал свой максимум.
Да пусть хотя бы минимум покажет.
Нет, смотрите, ведь... Нет, Адиль, мне кажется, что вопрос вот какой. Что кроме того, что Аршавин талантливый футболист, не будем спорить, там он лучше Ван Перси, это не важно по большому счету. Он талантливый футболист, но он очень сложная персона. Очень сложная. У него есть свое мнение по всяким вопросам. Он хочет, чтобы с ним разговаривали, чтобы его считали там за личность, чтобы его мнением интересовались. То есть он сложный человек. Это не робот, которых у нас любят. Понимаете, а у нас нету практики общения с игроками, нету практики личных разговоров с игроками, в конце концов, воспитания игроков там в каком-то смысле, этого ничего нет. Поэтому, естественно, его недовольство, если его там в его карьере в «Зените» он там рулил процессами и в лифте менял валюту контракта, который он собирался подписывать, да, и на это соглашались, то здесь он попал в другую историю, и он попытался эту историю подстроить под себя. Это не получилось, потому что у нас другая культура вся. Но кто проиграл-то в результате? Ну, то, что Аршавин проиграл, это, в конце концов, проблема Аршавина, да? А то, что проиграл команда, это проблема нас всех.
Не согласны? Ну, тогда можно говорить о том, что трансфер был, в принципе, как бы неудачный.
Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что прежде, чем покупать игрока, надо вообще понимать, он уживчивый ли в той системе, в которую ты его покупаешь.
Ну, с этим согласен, да.
С этим согласен. А при нашей системе было понятно, что Аршавину здесь будет ужиться трудно. Единственный вариант дать ему свободу на этом самом, вы поняли, на поле, да. И на поле, да, там он сможет.
Ну, тогда мы бы играли уже не десятером, а в девятером. Выпадал бы Уолкот, выпадал бы Аршавин, и это был бы просто кошмар.
Давайте мы немножко, я чувствую, что вы меня пытались, давайте, значит...
В смысле я вас пытался?
Вы меня пытались притеснить по поводу голов Робина Ван Перси, я чувствую же, что вы говорите. Значит, сейчас я вам пришлю линк этот, вы не переживайте, что я это с фонаря взял. Значит, у нас на блоге есть перевод там человека, который 1,5 года, 2 ноября 2010 года. Значит, смотрите, Робин Ван Перси, матчи плюс голы по сезону. 0,4-0,5, 12 плюс 5, матчи плюс голы. 0,5-0,6, 13 плюс 5, 0,6-0,7, 17 плюс 11, 0,7-0,8, 13 плюс 7. 0,8-0,9, 24 плюс 11, 0,9-10, 14 плюс 9. То есть только был один сезон, в котором Робин Ван Перси сыграл больше половины матчей, начиная с сезона 0,4-0,5. Угу. Вообще один сезон только такой был, 0,8-0,9, где он забил 11 мячей. Так что никаких кандидатских минимумов он не клал, никаких 15 голов он вообще никогда не забивал. Я не знаю, что там в 10-11. Нет, я понимаю, что у вас такое чувство. Конечно, у вас такое чувство было, что он забивал там свой минимум. Он его не забивал. Другое дело, да, что там пропорционально количеству игр он там в двух играх гол забивал. И это хороший для нападающего результат в целом, да? То есть, есть 38 игр, 19 мячей. Это отлично. Но он 38 игр никогда не играл.
Ну, я про что и говорю.
А в статье человек написал, кстати, вот в ноябре 2010 года всего-то, казалось бы, да? Он написал, что пора с Робином расставаться. Пора. Потому что уже нет сил. Сплошные травмы. Вот.
И что... Ну, это чувство было у всех, по-моему.
Совершенно верно, да. Значит, фраза, я вам зацитирую даже, смотрите. «Нам надо быть рациональными, твердыми и безжалостными, учитывая в том числе, что речь идет об одном из самых высокооплачиваемых футболистов в команде. Мы ведем себя на редкость терпеливо, но в конечном счете футбольный клуб «Арсенал» – это бизнес, наши работники являются товаром, а данный конкретный работник не способен оправдать связанных с них ожиданий. Мы должны найти того, кто сможет выполнить эту работу». Я не хочу сказать, что я согласен вообще с фразой, что работники – это товар. На самом деле это не так, конечно, совершенно. Но мысль о том, что Робин получает большие деньги и их не оправдывает, она, конечно, тогда присутствовала. Так что у Робина звездные часто длится не более года. Ну, там, года и месяца. Вот. Ну, хорошо, давайте мы Колту.
Ну, согласен, я согласен. Пусть будет там 2 года, да, у него вот этот звездный час.
Так нет, у него 2. У него 2011 год был первый вот звездный такой.
Нет, я имею в виду еще, может быть, на таком же уровне он отыграет там. Ну, пусть не будет забивать там.
Нет, ну, 2 года еще он легко отыграет на таком уровне, я думаю.
Ну вот, я говорю, пусть еще звездный час у него продлится 2 года. Ну, вы же
ну, и отлично.
С тем, что на сегодняшний день он, так скажем, очень высокого уровня нападающий.
Да его нельзя продать. Я понимаю, что для футбола его нельзя продать.
И я просто хотел, ну, вам говорил, я просто видел вашу статью, где вы писали, что у нас 3 там игрока топ-уровня. Это Анри, Аршавин и РВП. Ну, на самом деле, мне показалось, что вы к Аршавину так довольно снисходительно относитесь и ставить его на одну строчку, ну, с тем же Анри, это неправильно, на мой взгляд. РВП даже до Анри не дотягивает, на самом деле.
До Анри 2012 года?
До Анри 2012 вы хотите да. поставить?
Конечно. Я сравниваю уже 2012 год.
Ну.
Не, ну а как сравнить Аршавина с Анри, честно, я вообще не очень понимаю, потому что они разные игроки. По титулам, конечно, их сравнить невозможно, с одной стороны. Но с другой стороны, Аршавин титулованнее, чем Ван Перси.
Беру, ну, как вообще как футболиста в целом, да, я не имею в виду именно. Да, ну, даже если в данный момент, сколько Анри отыграл? По-моему, там в АПЛ 4 матча, если не ошибаюсь, или 3 матча, забил 2 гола, да?
Да.
Ну, а сколько отыграл Андрей и сколько он забил?
Не, ну, опять же, ну, вы сравниваете нападающего с фэнтезистой, ну, так же нельзя. Ну, как можно сравнивать страйкера? Вы с Бентнером сравните Анри.
Ну, тогда, помните да? прошлый сезон у Аршавина какой был, да? Тоже такой, то вверх пойдет, да. то вниз падает там.
Да, у него больше низа, чем верха, к сожалению.
То он хотел там, говорил про Барселону, там его все выгоняли, там освистывали. Потом он пришел в себя, начал бороться, начал в подкаты стелиться, что Эмирейтс в конце концов простил, начал его аплодировать. Тогда он сделал сколько-то, если не ошибаюсь, к этому времени у него было около где-то. Он был самый лучший распасовщик, на самом деле. Там у него 15 голевых, по-моему.
Ну, да, наверное.
Хоть забивал меньше. В этом году даже этого нету.
Адель, послушайте, но я не спорю с вами в том, что Аршавина можно продать. Потому что пользы от него уже не будет той, которая нужна на зарплате в там 80 тысяч или в 90, неважно.
Все,
я с этим согласен. Давайте к Волкоту.
Волкот?
Что по Волкоту думаете?
Ну, Волкота, я думаю, надо было в свое время, в прошлом сезоне, может быть, в этом сезоне отдавать в аренду команду чемпионшипа. Так же, как и Рэмси, я так думаю. Потому что, если Рэмси нарочито, так скажем, идет после травмы во все стыки, то Волкот последние игры, ну, не самые последние игры, а вообще в течение сезона, который играет, он себя дорогого любит, бережет и очень часто выпадает из игры. Если у него не идет игра, он просто не играет. И часто бывает, что толку от него нету ни в защите, ни в атаке.
Ну, в защите, мне кажется, от него в принципе не может быть толку. Ну, и, наверное, мы его и не видим особо там в защите. Скажите, пожалуйста, а не считаете ли вы, что его тоже неверно используют?
Я просто не представляю, где его можно еще использовать, кроме как на фланге. У него скорость. Он чистый лидер.
Но его использовать можно, например, как второго страйкера, там, слева смещающегося в центр, в играх, в которых у нас не будет много основного нападения, а наоборот мы будем играть либо вторым номером, либо мы будем пытаться играть без центра поля.
Ну, в принципе, так происходит.
В определенных тактических схемах его можно использовать. Использовать его как вингера нельзя, потому что у него нет нормального качественного паса последнего. У него с этим проблемы. У него нет проблем открыться, нет проблем там даже обработать мяч в большинстве случаев, но у него проблема с принятием решения и с пасом. Это ключевая проблема для вингера. Человек не может играть вингером, на мой взгляд, с такими проблемами.
Ну, на самом деле, он пользу приносит только тогда, когда мы играем вторым номером, и у него появляются зоны, куда...
Да, зоны, да. Как только появляются зоны, там есть от него польза. С этим я согласен. И то не всегда далеко. Потому что брака хватает, Значит, я тут получил какое-то сообщение очередное, подписан на новости, вот клубные. И я тут прочитал его интервью. И знаете, что он сообщил? Что люди забывают, что я очень молод. Мне всего 23 года. И во многих случаях игроки не могут даже пробить место в основу себе. Вы вообще трактуете, что волк от молод?
Ну, вообще он молод, да.
То есть 6 лет игры в основном составе – это молодой игрок у нас.
Я имею в виду по возрасту он молод, но просто мы привыкли, что он у нас уже давно играет, и я воспринимаю его как ветерана команды.
Да, да. Я думаю, это ровно так и есть.
Ну да, он так же, как и Ван Перси, уже давно играет в команде. Мы даже с вами, по-моему, по началу сезона там спорили. Ну, не то, что спорили, я говорил, что вот... Те единственные люди, которые играют за клуб, это Ван Перси и Уолкот. Там. Я его даже лидером назвал, помню.
Ну, что делать вот с ним летом, ваше мнение? Не что с ним будут делать, а что с ним надо делать летом, по-вашему?
Ну, в смысле, работать надо с ним, и все.
Ну, то есть сдать в аренду в условный...
Нет.
Условный на Тингем уже нет. А что?
Я думаю, сейчас у Волкота появится шанс расти, потому что у него, в принципе, не было конкуренции.
А сейчас у него какая конкуренция?
Ну, во-первых, Чемберлен, во-вторых, Жервиньо, в-третьих, завтра Мияччи вернется из аренды.
Мияччи, кстати, вы видели? Я тут посмотрел на него последние 2 или 3 игры, Болтона мне попались. Он вполне неплохо играет.
Нет, для своего возраста играет. И я думаю, как раз у нас появились, они же все только недавно вышли, то есть в этом сезоне появились эти игроки, которые будут играть на флангах. Они и Мияччи используются и справа, и слева с Болтоне. Чемберлен может играть и справа, и слева. Причем Чемберлен, как мне даже больше нравится, как он играет.
Чем кто?
Чем Уолкот.
Естественно. У нас был опрос на блоге, там, по-моему, я не помню, с каким преимуществом Чемберлен выиграл, что он должен играть в основе.
А не... Жервиньо то же самое. То есть,
вот Жервиньо него... после Кубки Африки рухнул вообще, да?
Ну, слишком большая нагрузка, я думаю. И плюс то, что проиграли, и он не забил, там все-таки для него было тяжеловато. Он только-только начал оправляться, по-моему.
А что вы имеете в виду, он не забил?
Пенальти.
А, после матчевой?
Да.
Подождите, или там не было? Я уже забыл вообще все. Пенальти в игре не забил Дрогба?
Нет.
В финале?
Не в игре, после матча.
А они по пенальти проиграл, да, Кот-д'Ивуар? Я уже не
помню. Да, по-моему, по пенальти, и Жервиньо там не забил. Он в полуфинале забил, насколько я помню. Я так отрывками смотрел этот Кубок Африки-то.
Нет, то есть нет, у него я там... тоже, но финал, мне кажется, я смотрел там второй тайм, что ли. Я видел этот пенальти, который не забил Дрогба убойно. Он, вы знаете, он, оказывается, в финале 2006 года тоже не забил пенальти, и Кот-д'Ивуар тоже не выиграл. И когда он подходил к мячу, я смотрел по Евроспорту с англоязычным комментатором, а комментатор сказал, что, ну, раз я это помню, то Дрогба же наверняка это тоже помнит. Ну, в общем, оказалось, что да. Что Дрогба это тоже помнит. И он опять засадил выше ворота, и они опять проиграли.
Ну, вернусь к Уолкоту. В том плане, что раньше же у него вообще конкуренции не было по флангам. И он был практически незаменим у себя. А теперь у него появилась полноценная, 100% конкуренция. А хорошая конкуренция как бы рождает стимул расти и дает динамику.
Вы знаете, судя по фразе, что мне всего 23 года, люди забывают, что это вообще там бла-бла-бла-бла, я не вижу у него желания расти. Я вообще вот все, что он пишет, ну или от его имени пишется на официальном сайте, это все вызывает, наверное, такое глухое раздражение. Потому что товарищ настолько неадекватен в самооценке, что, в общем... Верить в то, что он в состоянии развиваться, почувствовать конкуренцию и развиваться, я не могу. Я поверю скорее, что если он поймет, что это конкуренция, то он просто рухнет.
Ну, если рухнет, по крайней мере, на его место всегда у нас, по крайней мере, сейчас...
Но с венгерами у нас вообще нет проблемы. Я думаю, что при Венгере их и не будет. И более того, я уверен, что один вингер будет куплен еще летом. Но если только Миячи не вернут из Болтона.
Ну, так и так, он же в аренде.
Ну, можно же его сдать там обратно, то есть рассчитывать на него, не рассчитывать, как?
Ну, я думаю, что Уилшер же такой же сезон провел в Болтоне как раз, да, и потом да, вышел
да,
в
да. Но Уилшер все-таки, мне кажется, он... Ну, нет, я про Миячи сейчас не могу говорить, я слишком мало видел, но вот по Уилшеру я, когда видел их с Рамзи одновременно в начале, то у меня было сразу чувство, что он лучше, чем Рамзи. Просто лучше. Позиция-то примерно у них одинаковая, так? На поле. Ну, вратаря, давайте уж мы про всем пройдемся. Вратаря нам, наверное, второго не купят, оставят Фабианского.
Если он сам не захочет уйти.
Господи, как сделать так, чтобы он захотел?
Ну, Данилсона я сегодня прочитал.
Что, то, я что не он... знаю, кстати, что он сообщил.
Что он хочет остаться в Бразилии. Я так обрадовался. В Сан-Пауло.
Да, это большое счастье. Главное, чтобы его желание совпало с нашими возможностями не платить ему 60 тысяч в неделю.
Нет, он на постоянно хочет уйти из Арсенала, как бы вернуться в
Бразилию. Я не помню, так, когда у него контракт, или не знаю даже, когда у него заканчивается. Если летом, ну, то это счастье просто.
Может, Фабианский тоже захочет играть, а не сидеть на лавке на самом деле.
Ну, может быть. Вы верите сами-то в это?
Ну, на месте Фабиански, возможно, я думаю, возможно. Потому что там же есть еще и Вита Манона. В принципе, они где-то примерно одинакового уровня, что Фабиански, что Вита. А Вита в аренде, ты так, вроде как, выдает неплохие матчи.
Да.
Ну, игровая практика есть игровая практика. Потом Фабиански, если не ошибаюсь, уже за... 26,
ну, да, для вратаря же это не возраст, как мы понимаем.
Не возраст, но при 22-летнем, да, честно, как-то, по-моему, не очень, да, красит человека сидеть. Ну, хотя кому как нравится, конечно.
Да, это, по-моему, настолько от личных качеств зависит, что, в общем... хотя, если ты был вратарем молодежной сборной Польши, то, наверное, не знаю, амбиции. Вопрос амбиций, да?
Да, вопрос амбиций.
Только вопрос амбиций. Окей. Что про защиту нашу скажете? Какое у вас составляет ощущение? Как, ну, можно, как можно подписать Джуру с улучшением контракта до 50 тысяч? Вы нормально с этим живете?
Ну, как-то я живу нормально. Я думаю, что... Я не знаю, но мое мнение, что там рынок просто сам. Как бы в футбольном мире в Англии вот с зарплатами он раздутый. Мне так кажется.
А Жиру, он в каком клубе может играть в Англии так нормально, регулярно, в основе?
Ну, я вообще улыбался, когда мне сказали, что Клиши купил Манчестер Сити.
Ну, так Клиши играет там одну игру через пять.
Ну, последние две игры он играл.
С кем? С Челси?
С Челси он играл и следующую со Сток Сити.
Слушайте, со стуком я, значит, не видел. Ну, хорошо, он играет нерегулярно, мягко говоря. Мягко говоря, нерегулярно.
Да, в такой топ-клуб, я не знаю, там в какой вообще клуб можно было купить Клиши. Не,
ну хорошо, вот у нас есть практика. Мы продали Траре в Queen's Park Rangers, и он там играл какое-то время. Сейчас я что-то не видел давно. КПР, не знаю, играют или нет. Я согласен, что Джуру может играть в КПРе. Вы думаете, что КПРские защитники получают 50 тысяч в неделю, что ли?
Ну, считается, как бы, что Арсенал же смотрит не туда, да? А Арсенал смотрит вверх.
Арсенал, может, смотрит и туда, а Джуру-то смотрит вниз. Потому что это защитник, который в мягком варианте not good enough. В очень мягком варианте. И я не понимаю вообще, зачем его переподписывать просто.
Может быть, чтобы продать подороже.
Кому? Подороже. Вулверхэмптону? Кому?
Ну, не знаю, во Францию куда-нибудь.
А, ну, только что, да.
Может быть, какие-то...
У нас же вот... партнер его по сборной, некто Сендерос, он же был ровно такой же. Косячник.
Ну, он такой же и остался.
А, да, да, он и в Фулхаме играет нерегулярно.
Ну, Да, как был, так и остался.
Да, абсолютно такой же он остался. И с Жиру ничего больше не произойдет. Я смотрел игру какую-то товарищескую в Швейцарии, где они чуть не с Англией, что ли, играли. И там эта пара в центре защиты феерила всю игру. Жиру Сандерос. Это просто праздник, я думаю, для нападающих. Праздник вот эта пара. Ну, остальные давайте, по остальным пройдем.
Не, ну у нас появилась на самом деле очень хорошая пара защитников, Касельни и Вермалин.
Касельна очень прилично, да, в этом году играет, согласен.
И, ну, он прогрессировал, конечно, очень здорово.
Да.
Что вырос, наверное, с самого основного защитника. И плюс он не так подвержен травмам, да, как остальные. Все-таки, то есть большую часть сезона он играет. К сожалению, я большего ждал от Мертензакера, но Мертензакер, на мой взгляд, просто не адаптировался еще к английскому футболу, он физически не выдерживает давления физического, очень часто проигрывает в штрафной, а по тактическим, там, по опыту, по перехватам Мертензакер очень хорош на самом деле. Я думаю, если он физику потянет, то будет очень неплохая вот тройка защитников. Ну, нам нужен будет еще один центральный.
Угу.
Сзади остается никакой Джуру, никакой Скилачи и...
Нет, Скилачи, говорят, продадут.
Нет, вообще говорю, сейчас, на данный момент, из защитников центральных. И Игнасий Микель, который мне тоже, так честно говоря, разочаровал. Я ожидал от него большего прогресса, но не дождался.
Вы не понял, прогресса от Скилача? Я не ослышался.
Нет, я и говорю Джуру, Скилача и Игнасий Микель.
А, так от кого прогресса-то ждали все-таки большего?
От Игнасия Микеля, естественно.
Я решил, что от Скилача вы прогресса ждали. Ну, мне, честно говоря, мне Янарис, единственный защитник, из кого там у нас за пределами первых пяти, ну, Бакари, трое центральных и Сантос, которого все-таки я считаю основным, я вижу там одного из сегодняшних защитников, это Янарис, который сейчас в аренду, кстати, уехал. И это правильно.
Я говорил про центральных защитников вообще, на самом деле.
Янарис, а что, вы считаете, что Микель, он центральный, да?
Он вообще центральный, да.
Я его только слева видел, нормально.
А его слева ставили, потому что там ставить некого было тогда, оба были сломаны, и Сантос, и Гипс. Потом, когда подоспел Вермалин, поставили Вермалина.
А нет, я его видел, да, в центре, честно. Я просто не знал, что у него основная специализация центр.
Нет, он центр, а Янарис, он изначально играет справа на фланге. Янарис, он мне, кстати, больше понравился, чем Дженкинсон. Хотя у Дженкинса тоже, в принципе, есть потенциал, на самом деле.
Ну, я могу, может быть, с вами согласиться, что у Дженкинсона есть потенциал, но нужно очень сильно работать, чтобы он стал виден, этот потенциал, как-то, да?
Да, самое, по-моему, правильное отправлять ребят в аренду к команде чемпионшипа, чтобы они там росли. Если смогут, ну, если вот разговор про амбиции, захотят, пробьются и будут играть. Ну, Дженкинсону то же самое надо делать, а не сидеть за Санья. Пока Санья живой, здоровый...
Не, ну вы понимаете, Дженкинсона же купили из Лиг 1. То есть из того места, где ему надо играть вообще.
Ну да, согласен. Что я вообще как бы, ну, мы все с этим трансфером, да, были как бы не то, что, ну, мягко говоря, не согласны.
Ну, да, ну, за миллион можно было купить, но купи его и сдай куда-то, да, то есть такой у тебя гэмбл. Вот ты купил миллиончик, потратил, отдал его на год там куда-то, начал он расти, подрос, все, оказалось, что ты миллион потратил не зря. Миллион по сегодняшним меркам, я понимаю, это ни о чем, если Джуру получает зарплату в 2,5 миллиона.
Ну, а вообще, я не понял, когда увидел Янариса, зачем мы покупали Дженкинсона?
Да, этот вопрос вообще у меня первый был. Зачем нам Дженкинсон, если, оказывается, у нас там сидит Янарис, который очень похож вообще на хорошего правого защитника. И напомнил мне чем-то Ишлякова по манере игры, нет?
Ну, когда он первые игры, по-моему, там, он немного как бы неуверенно играл.
Нет, а
ну
это естественно, он же там с манками играл дома.
А потом, когда втянулся, когда он пошел там уже в стыки, и физические единоборства очень-очень так неплохие как бы весты заработал. Я подумал, у нас есть своя академия, есть неплохие свои ребята. Зачем было покупать Дженкинсона, вообще непонятно. С Чемберленом, да, он вышел, он показал, я согласен.
Ну, тем не менее, 15 миллионов – это аванс. Но есть надежда, что этот аванс оправдается, согласен. Я не очень себе представляю, что Чемберлен вырастет в условного Криштиану Рональду для нас, который будет... Я под Криштиану Рональду понимаю не место на поле, а то, что он может в любой момент забить, может вытащить все, команду вытащить, в смысле, я имею в виду. В это я как-то пока верю не очень хорошо, но в то, что он может быть классным вингером, да, я верю. Ну, хорошо, Адиль. Короче говоря, вы пребываете в оптимизме.
Да.
И я вам должен сказать, что уже второй подкаст подряд у нас проходит такой на оптимистичной ноте, что, в общем, не мудрено. И я понимаю, что сомнений в том, что мы порвем купяр, у вас нет.
То, что мы победим, сомнений нет, но я думаю, победа будет очень тяжелой.
Почему?
Потому что, во-первых, мы играем после длительного перерыва целая неделя. А наша команда почему-то всегда плохо играет. Я вот сколько раз наблюдал и в прошлом сезоне, и в этом сезоне, как перерыв недели, я так думаю, вот сейчас ребята отдохнут, а они как бы тяжело втягиваются в такие игры.
Я вам зато скажу другую примету. Арсенал выиграл поголовно все игры, которые он играл в субботу в 3 часа дня в этом году. Поголовно все. Все до единой игры. В субботу в 3 часа Арсенал выиграл.
Второе. Мы в этом году не очень как бы хорошо проводим матчи на выезде. КПР все-таки борется за выживание, будет биться. А там есть как бы ребята в команде, которым можно есть что доказывать. По большому счету. Там три Гуннера играют. Ну, канонира бывших. Там же играет Джо Бай, как его?
Бартон, небезызвестный нам.
Да, он, я думаю...
Джервиня запомнил?
Не то, что Джервиня запомнил, Бартон
нет,
все равно...
Бартон его запомнил, что да. Тот готов поддаться на провокации.
Я думаю, Бартону надо будет себя тоже опять проявить, а Арсенал очень хорошая для него команда такая, что в Ньюкасле, что в КПР. Так что, я думаю, игра будет еще там... Ну, все равно, я думаю, мы их раскатаем.
Ну, то есть разорвем, конечно. Хорошо, Адиль. Спасибо вам за участие. До свидания.
До свидания.
И с вашим прогнозом «разорвем, раскатаем» мы пойдем к предсказателю.
Логове Нострадамуса.
Ну вот сегодня, как обычно, мы встретимся с пресс-атташе Нострадамуса Сергеем. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, добрый весенний вечер.
Что вы так грустно?
Да я-то, в общем-то, не могу сказать, что я грустен, но как-то растет отрыв. Параллельно с успехами Арсенала, я это уже отмечал, растет уверенно и отрыв Нострадамуса.
Ну, я думаю, мы, в принципе, все готовы засадить вам с разгромным счетом и стать чемпионами. Тут даже вопросов нет. Я даже голосование проводить не буду по этому поводу.
Я так понимаю, что речь идет о каком-то камбэке таком, да, вот совершенно фантастическом. Еще идет речь, да?
Каком камбэке?
Ну, вы хотите. Или вы уже не надеетесь на волю к победе?
Вы про кого? Про Арсенал или про...
Арсенал показывает камбэк. Я хочу, чтобы Блок показал.
Так а зачем, если Арсенал тут же рухнет, как только мы начнем делать камбэк?
А, то есть вы вот так, как сообщающиеся сосуды, вы придерживаетесь...
Ну, если вы же сами сказали, что это так, это же... Ну, вот. Поэтому мы пока будем выступать скромно, чтобы...
Осторожно так, да?
Скромно, очень скромно. Вот, но почему-то я думаю, что первый результат первого матча... как раз вот с участием Арсенала, не вызовет у вас сомнений в нашей скромности. У нас скромная победа Арсенала 3-1.
Ну, почти то же самое. Почему-то никто не верит в лондонскую команду. Угу. Значит, у нас...
Странно вообще, да? Она так выступает блистательно в последнее время. Вы имеете в виду Queen's Park Rangers?
Да. Но я хочу сказать, что в команду Wigan тоже никто, по-моему, в прошлый раз особо не верил.
Я и до сих пор в нее не верю.
Ну вот, тем не менее, фантастическое случилось, стало реальностью.
Ну да, только Виган Ливерпулю там не проигрывал уже 3 года, как выяснилось. Так что, там уж не такая фантастика была. Так что у вас, 1-1, что ли?
Нет. Мы 3-2. Арсенал выиграет 3-2, то есть более упорная победа.
А с чего это? Он должен 2 гола пропустить, непонятно.
Вот. Ну, все-таки в гостях. Защита так может...
Ну, хорошо, ладно. Но если Джуру выйдет, так можно получить и больше. Вулверхэмптон Вандерерс. Болтон Вандерерс. А Вандерерс вообще, мы, наверное, как странники переведем, да?
Ну да.
В Болтоне... Не-не, в Болтоне там была история, если мне память не изменяет, что они... У них не было своего газона. И они поначалу, там, в 19 веке, и они ходили с поля на поле играть, и поэтому они были Wanderers. Ну, один Wanderers повалился-то как надо Вулверхэмптон.
Да, причем начинал-то хорошо.
Да, начинал сезон очень бодро. После того, как выперли Маккартни, ну, или как, Маккарти он был, я уже забыл.
Маккарти, да.
Фамилия-то известна и та, и та. Маккарти же этот, который...
Американец.
Да. Я рантисоветчик был, да. Охота на ведьм и так далее. Так вот, так. Как его выперли, там все рухнуло вообще. А Болтон еще как-то признаки жизни подает. У вас в связи с этим победа Болтона?
Ну да, по краю продает защитников в Челси.
Ну да.
Так, у нас... отделяет их 4 очка там, в общем-то. Но, тем не менее, ничья, видимо, будут биться, ребята. И ничья 1-1. Ничья 1-1.
Биться будут, да, но Болтон выиграет 2-1. Говорит
вы верите
Адиль.
В Болтон?
Да.
У него еще игра в запасе,
по-моему. Я думаю, мы не столько верим в Болтон, сколько мы не верим в Вулверхэмптон.
Да, то есть, грубо говоря, топим.
Волков, да? Я хочу сказать, что у меня стоит на бонус в тотализаторе Queen's Park Rangers на вылет, Вулверхэмптон на вылет и Виган на вылет. Поэтому я с прогнозами с этими согласен.
Ну, они, собственно, сейчас так и расселись по ветвям.
Было бы неплохо, чтобы так и закончилось.
Внизу они, да.
Вот. Следующая игра, в общем, тоже кажется простой. Астон Вилла Челси. Какие есть основания поставить что-нибудь другое, кроме победы Челси?
Ну, особых оснований нет, кроме странных игр, которые иногда выдает сам лондонский клуб.
Так.
Вот.
И что в связи с этим?
Но все-таки Нострадамус хочет интриги наверху. То есть он не внизу, а наверху хочет интригу, поэтому... Гостевая победа Челси 2-0. Такая уверенность, хорошей защитой. Ну, может быть, Фернандо там забьет.
Вдруг. Ну, Фернандо, кстати, очень пристойно выглядел в Лиссабоне. А у нас счет 1-3. Видимо, тоже Фернандо забьет. Но Челси вот в Лиссабоне меня поразил, просто не пропустивший гол. Поэтому я тоже думаю, что уже восстановили, они пустят, конечно. Ну и последний матч, который вызывает дрожь у самого дорогого английского страйкера, я не знаю, вообще или последнего времени, у господина Кэрролла. Да. Потому что он поедет туда, откуда он учалил за 35 миллионов, и причалил он в результате на скамейку запасных.
Да, может, он и не выйдет. Может, у него там в контракте что-то прописано, что?
Ну, вряд ли. При продаже такой, вряд ли.
Не бывает, да?
За 30... Не, бывает, за 35 миллионов просто еще прописывать что-то, я думаю, это вряд ли. Но надо отметить, что Ливерпуль, он умеет потратить деньги впустую. Тут, я думаю, что покруче всех остальных будет. По просаживанию денег в воздух.
Да, что-то они как-то перегнали даже, наверное, Манчестер Сити.
Да.
В этом смысле.
Да. И Челси тоже.
Вот. Ну, ситуация, да, там 8 очков отрыва. Вроде как тем и другим надо что-то делать. Но все-таки ничья 1-1 Нестрадамус ставит, потому что мотивация одинаковая. Вот. Ливерпуль, может быть, по составу-то посильнее, но в гостях и непонятно, как играет. Поэтому 1-1 должны сыграть так. А что у вас?
Ну, у нас-то на самом деле тоже ничья. Только она у нас почему-то 2-2. А кого бы вы вообще считали фаворитом вот в этой игре? Ну, без относительно наших прогнозов.
Ньюкасл и Ливерпуль?
Да.
Мне сложно сказать, потому что Ливерпуль, видимо, самая непредсказуемая команда по всем деяниям.
По да, трансферным деяниям. По-моему, она самая предсказуемая в смысле игры в гостях.
Нет, ну, понимаете, после проигрыша Уигану надо что-то делать, скажем так, видимо, всем, там, тренеру, игрокам, потому что, ну, как-то негоже, надо что-то болельщикам предъявить после этого такое позитивное, да? Ну, то есть, если бы не было, если бы они выиграли Уигана там скромно 1-0, то, наверное, все-таки Ньюкасл был бы фаворитом, с моей точки зрения. А поскольку... Угу. Все-таки, наверное...
Непонятно, им... чего ждать вообще.
Может быть, стыдно, да, то они могут вдруг там рыть уже вовсю и что-то спасать, так сказать, и тренера, и свое реноме, и статус, и все вместе. Поэтому...
Бей Ньюкасл, спасай Далглиша?
Да, да, я думаю, что больше Ливерпуль, чем Ньюкасл. Тем более, что у них 8 очков, опять-таки, этой самой разницы, даже если Ньюкасл... проиграет, но там будет 5 очков. Собственно, все равно он будет на 6-м месте.
Ну, я, честно говоря, думаю, что эти 8 очков вообще ни на что не влияют. И в моем понимании у Ливерпуля вообще нет шансов там выиграть в Ньюкасле. Это не значит, что он не выиграет. У нас последняя игра была уже, видимо, да?
Так последняя, как... да. Все 4 игры мы спрогнозировали. Что-то у нас много одинаковых. И там победы, и там ничьи.
Ну, это о чем говорит? Да, потому что мало расходимся, разрыв сокращаться между нами не будет, значит, Арсенал продолжит выигрывать.
Ну, в общем-то, да.
А я имею вообще прямой интерес в том, чтобы Арсенал выиграл. Нет, и не так сказать. Не прямой, прямой это понятно. Отдельный корыстный интерес. Угу. Потому что следующая игра дома с Ман-Сити, я на нее рассчитываю попасть.
Ага.
И я хочу, чтобы Арсенал был... Оставил меня в иллюзиях, короче говоря. Угу. То есть, чтобы я пришел на игру с Ман-Сити, зная, что мы их порвем. Потому что если мы засадим Купиару, то я буду уже, это, уже не буду этого знать. А вот после уверенной победы над Купиаром я буду пребывать в иллюзиях. Угу. И я очень давно не был на стадионе, пребываю в иллюзиях, честно говоря.
Понятно. Но, видите, с Арсеналом произошла... Ну... Какая-то...
Правда, не очень давно, ровно с 27 февраля прошлого года, да. Угу. С Арсеналом произошла метаморфоза.
Да, вы не знаете, что именно случилось? Это что-то какая-то мистика или кто виноват, так сказать, весна? Значит... Как пелась песня по имени Светлана, такая была песня, или что случилось с Арсеналом, почему вдруг стало так все неплохо?
Я хочу подождать до 13 мая.
И тогда вы объясните все.
Нет, я не знаю, что я хочу понять, что объяснять надо будет. Конкретно. Что, пока не очень понятно, что объяснять. Чемпионат не закончился. Угу. Место не занято. Нет, но в любом случае разговор о каком-то прогрессе неуместен. Угу. Потому что в этом сезоне Арсенал не претендовал вообще ни на что. Только на то, чтобы вылететь. Был период. Mm-hmm. Вот так что. Я не знаю, объяснение впереди. Надо понять, что объяснять. 8 побед подряд было бы очень неплохо. Израненным гонорским душем получить бы такой вот подарок. Mm-hmm. А потом еще порвать Ман-Сити и решить чемпионство.
Ну вот насчет порывания Ман-Сити, да, это будет очень хороший, интересный матч, и вам очень повезло, Иван, но у меня есть сомнения некоторые насчет порвать Ман-Сити.
Так дело не в этом, что они есть. Дело в том, что раньше не было сомнений в обратном. Да, а да. То, что они есть, просто сомнения, это наоборот хорошо.
Хорошо.
Спасибо за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск подкаста. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.